Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Некоторые события последнего времени позволяют сделать уверенный вывод, что связи Украины с Россией все теснее и теснее. И уже даже интересно, до какой степени близости дойдут эти две страны. У нас в гостях главный редактор журнала «Корреспондент Нет» Виталий Сыч. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша главная тема – это публикация в журнале под названием «Виктор Федорович Путин». Она убедительно показывает, как старательно Виктор Янукович пытается подражать Владимиру Путину. И даже не рассказывая о деталях этой публикации, я вам сразу скажу, что там есть еще технические детали вокруг этой публикации, я предлагаю нашим слушателям ответить на вопрос, пойдет ли на вред или на пользу Виктору Януковичу, если он будет подражать Владимиру Путину. Вот представим, что наша аудитория – такой коллектив, имиджмейкер Виктора Федоровича, и что она ему посоветует, подражать или не подражать. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, который мы включаем во второй части программы. К сожалению, в Киеве у нас нет возможности принимать ваши смс-ки, пейджерные сообщения, а я сейчас веду свой эфир из киевской студии, о чем гордость, с гордостью всем рассказываю, и с радостью, потому что все-таки из дыма вырваться хотя бы на денек, это тоже очень приятно. Вот. Итак, во второй части поговорим с вами, уважаемые слушатели. А в первой части мы рассмотрим несколько ситуаций, которые в очередной раз напомнили о кровных узах России и Украины, причем в буквальном смысле этого слова «кровных» я не случайно о дыме вспомнила, потому что по информации украинской прессы в понедельник, 2 августа, утром в некоторых районах Киева наблюдалась задымленность.
Это правда.
Серый дым наблюдался. Вот вы знаете, потому что вы вчера здесь были, я вчера еще вела эфир из Москвы.
Я вчера проснулся, у меня на 20 этаже квартира вышла, я не понял. Впервые был дым на Оболоне у нас, Петровка, Троищина.
Вот.
Такого раньше не видел.
Итак, читаю дальше. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям задымленность в столице связали с пожарами в России. Задымленность, сообщила украинская МЧС, наблюдается не только в Киеве, но и по всей территории Черниговской области. Движется она со стороны Российской Федерации. Причем в Укргидрометцентре заявили, что на территории ряда областей Украины наблюдается перемещение загрязненных воздушных масс. Фиксируется дым, но точная причина этих явлений пока неизвестна. Это не смог, так как смог – это скопление загрязняющих веществ на месте в воздухе, когда нет перемещения атмосферы. Сейчас ситуация совсем другая. Это не смог в его традиционном понимании. Это перемещение уже загрязненного воздуха на территорию Украины. Вот такой научный...
Это импорт смога.
Да, импортный смог. Совершенно верно. И вот зам председателя Госкомитета лесного хозяйства Виктор Червоный. А я вас поздравляю, у вас хотя бы разговаривают люди из лесного хозяйства. У нас-то они вообще не дают никаких комментариев. Заявил, что эта задымленность в Черниговской и Киевских областях связана с пожарами на торфяниках в Московской области и в центральной части Российской Федерации. На сегодняшнее утро лесных пожаров на Украине нет. Пожаров, которые действуют в пределах Киевской, Черниговской области и даже Гомельской области Беларуси, нет, сказал он. Короче говоря, это все российское. Это вот вы дышите
вообще
сейчас.
Вообще сложно представить.
Вы дышите, мы сейчас дышим общим воздухом. Вот до чего дошло.
Это хорошо. Но сложно представить себе, что смог может, не рассеиваясь, перемещаться на тысячи километров. Вот там из Подмосковья в Киев. Сложно представить себе. Ну, будем надеяться, что наш министр прав.
Ну, скажу вам вот что. Вот своим личным наблюдением поделюсь. Ехала сегодня всю ночь в поезде, и если в купе все в порядке, работает кондиционер, как только вы выходите в коридор, ну, конечно, вы чувствуете дым. То есть по протяжении всего этого пути как-то горят леса. Перемещение масс, не перемещение, но леса явно горят. То есть что-то происходит вот на этом. Но самое, вы знаете, что, о чем хотела вас, Виталий, спросить, это актуально для наших слушателей, это очень любопытно. Он заявил, что в отличие от России в Украине сохранена и действует согласованная система предупреждения и ликвидации лесных пожаров. И что такого, как в России, на Украине не будет. Вы в это верите, что вот у вас система, вот в этом ваша система вас не подведет?
Знаете, мне вообще сложно поверить в то, что в правительстве работают очень компетентные люди и существует система предотвращения пожаров. Просто, тем более, пожары такая штука, что, ну, как бы погода очень жаркая стоит, и пожары везде, и во Франции, и в России, и они могут быть в Украине. И министр чрезвычайных ситуаций Шуфрич вообще был уволен месяц назад за невыполнение там, каких-то основ безопасности и так далее. Поэтому, ну, будем надеяться, что министр прав, но поверить в это сложно.
Это только экспериментальным путем. И желательно, чтобы эксперимент не состоялся при этом.
Нет, ну да, мне кажется, что настолько жарко, что сложно гарантировать, что пожаров не будет. Пожары просто могут быть, можно минимизировать этот эффект, будем надеяться, что МинЧС работает.
Но то, что у вас какая-то есть особенная хитрая система, которая вам поможет предотвратить, в это вы не верите.
Нет, я думаю, это бред.
Не будем в это верить, хорошо.
Я думаю, это бред.
Следующее событие, я все эти рассказываю истории как раз по вашему, это такой холдинг большой, журнал «Корреспондент», это интернет-портал.
Да, журнал «Корреспондент»,
а сайт «Корреспондент.нет». И вот это следующее событие, рассказываю по «Корреспондент.нет». Оказалось, что в субботу, 31 июля, в Киеве состоялась акция солидарности местной оппозиции, украинской оппозиции с митингующими на Триумфальной площади. Организовали эти люди поезд свободы. И вы знаете, я, может быть, не так уж, конечно, глубоко слежу за украинской политикой, не так вникаю, но я с удивлением выяснила, что организация, которая вот так вот протестовала, митинговала и помогала, называется «Коалиция участников помаранчевой революции». То есть не все на Украине стесняются того, что когда-то участвовали в этом. Я знаю много разочарованных людей, которые не хотят об этом вспоминать, тяжело им уже сегодня, разочаровались, а эти гордятся. Ну, вы несут знамя революции в массы, еще и в московские
массы. Я, честно говоря, о существовании этой коалиции не слышал. Это, наверное, первая акция солидарности с российской оппозицией, но я в «Оранжевой революции» участвовал, и этого не стесняюсь, чего стесняться. Ну, конечно, многое пошло не так, как хотели, можно сказать, совсем не так, как хотели, но то, что намерения были хорошие, то, что многое из этого осуществилось, и те же гражданские свободы, которые мы имеем, это и есть результат «Оранжевой революции».
То есть вы не открещиваетесь от ее достижений?
Нет, ну как, я просто вижу очевидные, так сказать, достижения «Оранжевой революции», и я думаю, что очень многие говорят о том, что произошло, но не говорят о том, чего не произошло. А вот что бы произошло, если бы ее не было, динамика была просто ужасающая, и я думаю, что у нас было бы все намного хуже с гражданскими свободами личностными, чем в России сейчас, если бы ее не было. Именно поэтому люди, собственно, и вышли на площадь.
Да, и вот этот один из этих людей, стоя на платформе, глава этой организации Сергей Мельниченко заявил: «Мы готовы бороться против установления авторитарного режима любыми способами, а также отправить своих представителей в Россию для борьбы с неконституционным режимом Медведева и Путина». Я просто, вы знаете, поразилась, потому что здесь, на Украине, я до сих пор встречала людей, которые восхищены Путиным и Медведевым, и говорили: вот бы нам таких, вот бы нам таких. Не всем нравится Медведев и Путин, как
выясняется. Нет, не всем нравится. Большинство людей очень сильно не нравится, на самом деле.
И даже они, по-моему, поехали на этом поезде, в итоге несколько человек. Уехал он в Москву, лидер, сел в поезд в последний момент и уехал помогать свергать Путина.
Я думаю, помочь им будет очень сложно, потому что просто порядки в Минске и в Москве совсем другие, и, по-моему, там дубинкой бьют по спине без всяких предупреждений и разговоров. Поэтому это у нас можно протестовать. И, на самом деле, власть даже прислушивается. И критики прессы, и телевидения, и так далее. В России, мне кажется, эти штучки не проходят, поэтому это можно лишь, так сказать, морально поддерживать.
Он даже не представляет, что его ждет. Лучше покричать возле поезда в Киеве, чем поехать на эту площадь и сесть
там.
Я
думаю, что российская оппозиция очень тяжело, мне так кажется. Я не знаю все подробности, но я смотрю, с какой, так сказать, с каким рвением их всех заворачивают и бросают в эти вот автобусы. У нас просто невозможно. Это нарушение прав человека, вообще это неприлично.
Все еще невозможно, и все еще не пока еще. Это мы еще об этом поговорим, насчет того, насколько это невозможно. Возможно, но, конечно, человек с украинским паспортом, вот попав на эту площадь Триумфальную, находился бы еще в более тяжелой ситуации, конечно же. Зачем ему вот эти все неприятности с милицией? Я бы не советовала вашей оппозиции тоже.
Безусловно. Начнем с того, что человек с украинским паспортом свой паспорт не носит в Киеве, в своем родном городе никогда. А, по-моему, в Москве москвичи носят свой паспорт. Ну, потому что это
может быть. Положено. Они, может быть, не все носят, но положено носить, потому что вас могут там задержать на 3 дня до предъявления, до установления вашей личности. То есть проще носить паспорт, чем не носить. Хотя я лично, конечно, не ношу, но у меня удостоверение есть рабочее, по крайней мере. Итак, вот мы еще рассказали об одной параллели, о том, что эти две оппозиции все-таки все еще вместе. Оппозиция, по крайней мере, украинская, вместе с московской оппозицией. И хочу спросить его дальше, перед тем, как перейти к главной части нашего разговора о Викторе Федоровиче Путине, я хочу расспросить вас, Виталий, о направленности вашего журнала. Я посмотрела темы, посмотрела информацию, которую вы даете, репортажи. Мне он показался очень свободным. То есть, не знаю, пока это, опять же, не пока. Он свободный критик. критикует действующую власть, он веселится над нынешним президентом, он также без пиетета относится к российским президентам обоим, что не так уж часто встречается в украинской прессе, угу. Есть какое-то придыхание, момент существует по отношению к российским властям. Кто вы, что вы, почему вы такие?
Ну, вы знаете, журнал существует 8 лет, я в нем работаю главным редактором 7 лет. До этого я в основном в западной журналистике был, в американских, британских СМИ. И мы всегда чувствовали себя свободно. Издатель у нас Джет Санден, это американец из Нью-Йорка. Он молодым парнем переехал в Киев, 26 лет, основал медиахолдинг. У нас на каком-то этапе было 14 изданий. Кризис, конечно, нас подрезал, у нас теперь осталось, по-моему, 5. Журнал сделан по лекалам западной журналистики, то есть внутри холдинга никакого давления нет абсолютно и быть не может. А что касается вот отношения с властями, у нас тоже нет никаких проблем. Ни при оранжевой власти, при Кучме мы задумывались над тем, что можно писать, что нельзя писать, или вернее, что стоит писать, да. А при оранжевой власти мы распустились полностью, как и все остальные, просто абсолютно, я считаю, иногда даже этические нормы могли переходить. Но мне кажется, это было нормально. А сейчас мы, так сказать, идем по накатанной, по инерции, у нас никакого давления нет. Нужно отдать должное вот команде Януковича, буду говорить прямо. Никакого давления нет вообще. И когда пошли...
Должное в чем нужно отдать команде?
В том, что даже очень критичные материалы в свой адрес, даже саркастичные обложки. Угу. Например, у нас был после севастопольских, ну, после харьковских соглашений по Севастополю была обложка, где Виктор Янукович был одет в форму российского флота Черноморского, в бескозырке, в матроске, он салютовал, и заголовок был «Служу народу России». Ну, угу. То есть, таким образом... Мы расценили, что мы не поддержим харьковские угу. договоренности Виктора Федоровича Путина, как да-да. Вот его назвали, да. И, в принципе, можно было обидеться на такую штуку, но никто, конечно, нам не звонил, никто ничего не предъявлял. Анекдоты тоже крайне саркастичные, ехидные колонки. Но все очень жестко, и люди держат себя в руках пока что.
У вас же не критика ради критики. Вы так думаете. У вас собралась, как я понимаю, какая-то команда единомышленников, которые придерживаются вот таких взглядов на Черноморский флот, таких взглядов на президента, да? Вот
нет, так ну, вы... безусловно, безусловно. Нет, ну, во-первых, мы стараемся быть в оппозиции к любой власти, как любой нормальный как бы журналист, не знаю, на Западе, мне казалось, было бы так, да, потому что мы представляем все-таки общественность и наших читателей в отношении с властью, которую, как нам кажется, мы наняли на работу.
Да, но общественность всегда критично относится к любой власти, это точно.
Вот. Поэтому, в принципе... Uh-huh. Люди, которые работают в журнале, действительно, многие из них учились на Западе, многие работали, плюс у нас медиахолдинг как бы, ну, по лекалам полностью сделан западным. Поэтому люди в основном, если говорить о направленности, о том, что мы поддерживаем, да. Мы поддерживаем экономические и личностные свободы. Вот это наш кредо.
Вот просто любопытно, у вас есть человек, например, в редакции, 2-3 человека, может быть, 5, может быть, стенка на стенку. Он говорит, хорошо, что подписал договоренность эти черноморские, говорит ваш корреспондент. Зачем мы его вот так вот за это издеваемся?
Нет, ну вы знаете, мы не хотим...
Есть у вас такие люди, которые говорят, хорошо, ведь он же, это же ради народа, это же на годы вперед, это же деньги получит страна.
Нет, ну мы, во-первых, пытаемся разобраться, что подписано. Потому что вначале это непросто было сделать, потому что непонятно было, что подписано. Потом пытаемся проанализировать просто все за и против, поговорить с аналитиками, специалистами там и здесь, и попытаться получить для себя представление о том, что это, насколько нам выгодно. Если мы считаем, что это не очень хорошо, мы просто, ну, в итоге даем все точки зрения, акцент будет на том, что все-таки вот это не очень хорошо.
Все-таки перевесило эта точка зрения
да,
в этой ситуации.
И как на обложку мы выносим просто уже вывод, да, может быть, он гиперболизированный и так далее, ну, чтобы дошло до всех. Вот мы выносим и все. Но такого нет, что у нас есть сторонники Путина, противники Путина. Мы просто пытаемся как бы оценить, насколько это хорошо для Украины, то, что он сделал, и все. Угу. А вот когда есть новость, еще непонятно, хорошо это или нет. Поэтому не стоит вот говорить, что это плохое соглашение. Нужно поговорить с людьми, пытаться понять, что это значит, и потом делать выводы.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий Сыч. И мы говорим о том... Какие замечательные связи существуют все еще между Россией и Украиной. Даже совершенно неожиданный характер приобретают эти связи в неожиданных формах. Никто не мог предвидеть, что мы даже будем дышать одним общим дымом очень скоро. И вопрос вам, уважаемые слушатели, мы задаем, и ваши ответы послушаем через 10 минут. Считаете ли вы хорошо или плохо для Януковича, что он пытается копировать Путина? И вот мы переходим к главной теме журнала, последнего номера журнала. И давайте мы сначала, Виталий, с вами поговорим про технические историческую часть этой публикации. Давайте. Она просто необыкновенная. Я купила сегодня журнал в киоске.
А что в ней необыкновенного?
И вдруг вываливаются на меня очки 3D. А вот одно очко у него красненькое, там красненький пластик, другое синенький. Я была совершенно уверена, что эти очки прилагаются к материалу о 3D-кинематографе. Выяснилось, что все не так. Внимательно изучив первую обложку, а на обложке Янукович в таком, в карнавальном костюме какого-то там...
Венецианский антураж
такой. Да, 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 да. И у него в руках маска Путина. Сам он такой весь добрый дедушка, у него, поскольку кудри седые здесь, угу, в этом паричке, держит в руках маску Путина. Так вот, если надеть эти очки, то маска Путина становится выпуклой, изображение получается объемным, и вы можете на ночь смотреть на Путина, часами любоваться, и он будет все больше и больше так на вас надвигаться. Вы как это ухитрились придумать все?
На самом деле,
и вообще
просто...
недорогое ли удовольствие смотреть
дороговато,
в 3D
дороговато.
На
сами,
Путина?
Сами мы не могли бы себе это позволить. Мы сделали это с партнером компании Samsung. Все совпало с их желанием и намерением запустить 3D-LED-телевизоры, и таким образом они хотели привлечь внимание к так называемому лончу этой продукции. И мы с ними поговорили, почему бы нам не сделать 3D-обложку, помимо прочего, помимо материала о новой технологии телевизоров. И мы сделали эту обложку. Главные расходы – это очки, конечно. Очки нужно произвести, их нужно целлофанировать и так далее. Именно потому, что это довольно дорого, мы это пустили лишь на киевский тираж, который у нас половина всего тиража, на регионы обложка пошла без очков, обычная 2D. Вот. То есть, в принципе, технически делается не очень сложно. Главное, что это дорого довольно-таки, и это впервые вот в Украине.
А немного ли чести для Владимира Владимировича?
Ну, вы знаете, как я вот перед эфиром с вами, мы обсуждали, неделю, наверное, думал о том, что можно сделать в 3D, чтобы это было ярко, и об этом говорили. Можно сделать, конечно, какой-то архитектурный ансамбль объемный, но это всего лишь техническое, так сказать, наслаждение.
Трюк, да.
А здесь
политическое наслаждение.
То, что Янукович представлен в 3D, теперь он существует не только в 2D, но и в 3D, людям очень понравилось, что мы можем вот так, как бы на «ты» обращаться с президентом. И,
но у вас, понимаете, в чем казус-то? Что ведь выплывает на вас и как бы с собой заслоняет маска Путина. Все-таки на первом плане Путин.
Ну, Янукович там, на фоне. Как бы примеряет маску Путина на себя. Заголовок «Новое лицо власти».
Но она больше.
Вот мы и хотели сказать, что он плавно превращается...
Да,
Владимира Путина.
Да,
помните,
элегантным движением руки.
Брюки плавно превращаются.
Да. И вот я хочу прочитать нашим слушателям начало этой публикации, которое, мне кажется, было бы невозможно в России. Объясню, почему. Итак, в армии солдаты всегда равняются на право, где обычно ставят самого высокого солдата. В украинской политике все не так. Виктор Янукович, один из самых рослых президентов в мире, рост 192 сантиметра, с первых дней в кресле главы государства взял равнение налево, а именно на Россию и ее бывшего лидера, 167-сантиметрового Владимира Путина. В результате первое лицо Украины становится все более похожим на нынешнего российского премьера в его бытность президентом РФ. Почему нельзя было бы так начать материал
хорошее
в
начало,
России?
На
начало шикарное. Невозможно в России по цензурным соображениям. Не принято, стесняются люди в России, журналисты в изданиях, которые боятся санэпидемстанции, указывать рост своих президентов в сантиметрах. И была у меня однажды история, я поспорила много лет назад со Светланой Сорокиной, какого роста на самом деле Путин. Я говорила, что меньше, чем 168 сантиметров, она говорила больше, чем 170. 170 и больше, я говорила 168 и меньше, и мы не могли, и мы поспорили, между прочим, на духи, на французский, и не могли проверить никак, что же, какого же он на самом деле роста. В итоге единственный журнал, который напечатал его рост, был «Коммерсант власть», и там было написано 172, и я с болью отдала духи Сорокиной. И вот теперь прошло 5 лет, открываю ваш журнал, 167, и думаю, нет, нужно забирать, конечно.
У Сорокина духи нужно забирать,
надо
однозначно.
Надо забирать, да. А вы так свободно с ростом сантиметрами обращаетесь.
Помимо этого, мы недавно еще делали номер, а мне пришла в голову такая идея, что было бы неплохо выяснить, насколько хороший... А в физической форме находится наш президент относительно других президентов.
Да,
а
интересно.
Сделать это можно лишь по одной простой формуле. Рост минус 100, и как бы должен получаться вес. А все, что у вас больше, это форма. Ну, там, конечно, на возраст поправка делается. Это как бы лишний вес. То есть, если у вас рост 197, то вес у человека должен быть 97. А у него же 110. у нашего президента.
А вы откуда знаете вот его вес, например?
Вот все вот в интернете есть, это можно все эти вещи узнать. И мы вот просто сделали вот такую лесенку. Все президенты, у кого там недобор веса, по-моему, таких практически не было. Это минус, у кого перебор, плюс там, плюс 13, у того плюс 8, плюс 12, и все. И под все это материал о том, каким видом спорта занимаются или увлекаются разные президенты. Мне кажется, нормально.
И что? А вывод-то какой? Ну, вот у него вес больше, чем нужно. И что? И что, плохой президент?
Нет, неплохой. Ну, во-первых, это людям просто интересно. Во-вторых, ну, все-таки физическая форма президента, мне кажется, имеет некое общественное, не будем говорить политическое, но некая общественная значимость все-таки есть. И в любом случае это интересно читать, людям интересно узнать, чем занимается президент, теннисом, футболом, покером или еще чем-то. Мне кажется, это интересно, и в принципе это не запрещено, почему
нет. Ну да, но это вы говорите о других материалах, не об этом. Об этом, конечно, здесь абсолютно очень серьезные проводятся параллели, здесь все раскладывается, ну все просто по пунктам, в чем он копирует, в чем подражает. Мы об этом подробнее поговорим через несколько минут после новостей. Об одном хочу сказать, что вот один пункт этого разговора мы отметим, и письмо, которое мне пришло на сайт, вопрос на анонс нашей программы, ровно пересекается с текстом вот этого вашей публикации. Пишет: Елена, добрый день, вопрос вашему гостю. Меня раздражает телевизионная картинка, скопированная с российского формата в стиле «Ходоки у Путина», «Ходоки у Медведева». Теперь это и у нас, «Ходоки у Януковича». Общение ходоков с хозяином в кадре происходит друг против друга, сидя в кресле. Кто стоит за созданием такого формата? Такое ощущение, что на Януковича просто работают российские политтехнологи. Спасибо. Кстати, вы знаете, что меня вообще удивило? Ну, Елена как-то статью прочитала, потому что в статье написано, что да, копирует он Путина в этом. Меня вообще удивило, что у вас до сих пор этого не было. В России настолько этот формат, вот это шоу, маппет-шоу вошло уже в норму, что странно, что до сих пор у вас не общался публично в кадре президент с кем-то там.
Ну вот все, теперь ничего странного нет, теперь он также общается. Не, на самом деле, конечно, смешно. Это слепое подражание, и вот этот формат... Камера якобы случайно заезжает в кабинет, хотя каждому идиоту понятно, что не случайно туда заезжает. Он смешон, и до этого мы прикалывались с российских телеканалов, когда смотрели, Путин,
да вот в том-то дело,
добрый
что
царь,
это...
отчитывает каких-то глупых, нерадивых подчиненных. А теперь это пытаются делать и у нас. И, кстати, это очень эффективно, рейтинг Виктора Федоровича Путина очень растет.
Это очень любопытно. Это очень... Потому что получается,
помимо прочего,
что...
понятно, что это не единственная причина, по которой он растет, но эта технология телевизионная очень хороша.
Причем интересно, что она смешная, она нелепая, никто этому не верит. Это спектакль.
Идиотская.
А вот растет, а вот покупаются на это люди.
Да. Ну, на самом деле, сложно сказать, в какой степени из-за чего он растет, то ли из-за некого ощущения стабильности, которое появилось у людей, и из-за того, что этот бардак оранжевый, ну, хотя я поддерживал это в свое время, прекратился, будем говорить прямо, люди устали от этих склок и так далее.
Про рост рейтинга Януковича продолжим во второй части программы.
Ну, технология есть, это правда. Но вот если мы можем...
Не-не-не, вы уже дальше не продолжайте. Скоро новости, через две минуты, через секунды новости, две минуты новостей, а я еще объявлю, что к Соколову Михаилу сегодня вечером придут эксперты поговорить о Северном Кавказе. Почему Россия не воспринимает его как свой?
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае завершены спасательные работы на месте крушения самолета Ан-24 в Игарке. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, обнаружены тела всех 11 погибших. В среду в регионе объявлен траур по погибшим. В Нижегородской области число жертв природных пожаров возросло до 20. Таким образом, общее число погибших в России в результате пожаров составило более 40. Свыше 2000 человек остались без крова. По данным МЧС, площадь пожара в стране за минувшие сутки увеличилась. В Карабудахкенском районе Дагестана убит житель селения Губдан. Как сообщает в МВД республики, убитый Магомед Саламов активно выступал против боевиков. Четверо неизвестных расстреляли Саламова на окраине селения и скрылись на автомобиле. В Москве у здания ГУВД по Московской области партия «Яблоко» проводит санкционированный пикет против произвола химкинской милиции. Сегодня же в столице защитники химкинского леса проведут пикет у здания французского культурного центра. В пакистанском городе Карачи минувшей ночью в результате волны насилия убиты 37 человек. Сообщается, что беспорядки вспыхнули после убийства в понедельник местного депутата. Наводнения в Пакистане, по оценке ООН, являются самыми сильными на памяти нынешних поколений. Погибшими числится около 1500 человек. Стихийное бедствие изменило жизнь более 3 миллионов людей. Северная Корея сегодня выступила с угрозами в адрес Южной Кореи в связи с запланированными на эту неделю военно-морскими учениями южнокорейских ВМС вблизи пограничных вод между двумя корейскими государствами. В китайской провинции Хэнань 9 человек погибли в результате взрыва на шахте, 7 горняков остаются под завалами. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Виталий Сыч, главный редактор журнала «Корреспондент» украинского журнала. И обсуждаем мы параллели между Владимиром Путиным и Виктором Януковичем. Это уже просто даже никакие не параллели, а копирование одного другим. А именно Виктор Янукович копирует Владимира Путина. Это я уже читаю по журналу. Стремится быть сильной рукой, хочет контролировать оппозицию и готов экономическими успехами заменить демократические ценности. Очень серьезные вещи. Еще вы инкриминируете Януковичу. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я предлагаю по этому номеру телефона звонить и рассказывать, и работать имиджмейкерами Виктора Януковича и говорить, считаете ли вы удачным копирование, стоит ли ему копировать Путина или не стоит, или это отнимет у него очки на Украине, как вам видится из России, наши уважаемые слушатели. Итак, мы остановились на том, что рейтинг растет. Одна из причин вот эти дурацкие форматы, как ни парадоксально, но они тоже причины.
Они эффективны.
Да. Что еще? Что еще? Навел, кажется, что какой-то относительный
безусловно,
порядок.
Безусловно. Я думаю, если говорить откровенно и объективно, люди устали от склок, от споров внутри оранжевой власти. Премьер беспрерывно ругается с президентом. Она дура, он дурак. Люди не могут больше слушать. Люди это слушали 5 лет. А ничего не происходит в стране. Вот, с точки зрения качества жизни, реформ, ничего, ноль. Поэтому, безусловно, некое ощущение стабильности, которое принесла команда Януковича, такой вот советской стабильности, все хорошо, Бахча растет, как бы все будут наказаны нерадивые, это есть. И люди, конечно, благодарны в какой-то степени за это ощущение.
Хотя Бахча еще не растет,
да, но
уверенным голосом.
Но ощущение
с высоты 192 сантиметров это сказать, и с этим весом 107 килограммов, и уже верят, что будет Бахча.
Да, да. И благодарят его ростом рейтинга. Вот. Ну и, в принципе, есть некоторые хорошие вещи, которые пытается делать команда Януковича. В том же Киеве, которым, будем говорить, прямо управляли мародеры несколько лет. Эти мародеры практически оттеснены от власти. В городе не построено было ни одной развязки за 4 года. Сейчас же 2 моста через Днепр начали строить, развязки, 3 станции метро планируют запустить в этом году. То есть люди пытаются показать, по крайней мере, что они хозяйственники. Не знаю, насколько это искренне.
Это уже люди Януковича.
Да, это люди Януковича. Это происходит в городе. В стране на общенациональном уровне была презентована программа реформ. Как бы реформ самих, конечно, не было, и презентована она была как шоу какое-то, и люди, которые презентовали, сели на Мерседесы по 200 тысяч долларов и уехали после презентации. Но, в принципе, сама тема поднята, да? Люди... Я, кстати, вот поднимал тему экономических реформ в Грузии, о том, что можно перенимать, что можно делать. Люди обсуждают. Я знаю, что вице-премьер прочел, съездил в Тбилиси. Он пытается перенимать эти вещи. Азаров, премьер, при выключенных камерах говорит бизнесменам, что мы обязаны бороться с коррупцией, мы обязаны перенимать этот опыт. То есть некое понимание начало появляться, и, по крайней мере, декларация намерений. То есть люди понимают, что от них этого ждут, что это нужно делать. Будут они это делать или нет, это, конечно, хороший вопрос. А пока никаких практических шагов в этом направлении я не вижу. Но я просто к тому говорю, что не только некая...
Декларации, по крайней мере, внушают какую-то надежду.
По крайней мере, появилась стабильность, ощущение того, что что-то скоро начнут делать.
Мы послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы заметить несколько деталей. Первое, самое главное. Вот та перезагрузка отношений между США и Россией, она является как бы причиной вот того следствия, которое сейчас происходит на Украине. США никогда при президенте Буше не допустила бы перезаключения договора по Черноморскому флоту Украины с Россией. Сейчас США уходит со своих позиций в бывших советских республиках. Это явно видно просто, да, невооруженным взглядом. Поэтому Украина вплывает, можно сказать, очень быстро вплывает в сферу геополитических интересов России, причем на достаточно долгий срок, на далекую перспективу.
Александр, но это не США, подождите, но это не США бы не допустил, Ющенко бы в жизни не подписал этих договоренностей. Там, считать его марионеткой США не считать, но он никогда не подписал.
Ющенко стал президентом только благодаря поддержке западной медиа. Это нужно отдавать себе отчет. И западных же денег.
Ну почему?
Оранжевая революция формировался в Европе и в Соединенных Штатах.
Но у вас сидит вот с вами сейчас... Подождите, Александр.
Европа и США... не дадут ни гроша, ни Украине, ни Польше, ни вообще странам постсоветского пространства. Европа и США находятся в глубоком кризисе. Две проигранных войны, выход из Афганистана и Ирака. Обама объявил в августе выход из Ирака. Все, американцы проиграли. Там сейчас наступит глубокий кризис идентификации Америки,
спасибо.
И Запада.
Александр, спасибо большое. Я просто призываю наших слушателей не ставить такое клеймо на эту оранжевую революцию. Западные деньги, да что ж такое? Ну вот сидит перед вами представитель украинской общественности, который, наверное, вы за Ющенко голосовали на выборы?
Голосовал.
Вам деньги за это западные платили какие-нибудь там специальные? Вас оболванивали, в лагере воспитывали?
Миф, который существует в Москве, с ним сложно бороться. Люди насмотрелись телевидения и так далее, и я их не... Я в какое-то время, года два, я пытался переубедить, потом понял, что у меня справки, что я не жираф, нет. И переубеждать никого не могу. Но что касается Ющенко, я считаю, что Ющенко победил в основном благодаря спросу на перемены. Если можно говорить, деньги, вот как говорят, деньги. Но это деньги через НГО на программы. Я всегда говорил, что Кремль тоже может декларировать открыто свои принципы. Однопартийная система, контроль над СМИ, монополизация власти. И через НГО под эти принципы выдавать деньги. Я думаю, будет желающий. У нас есть компартия, ее там структура будет получать деньги. Поэтому... нельзя сказать, что кто-то эти деньги насильно кому-то пихал в Украине. Это были НГО, они открыто декларировали принципы, на которых они дают деньги, и все желающие там могли делать программы, да, какого-то общественного развития, экономического и так далее.
И также нельзя говорить, что вот Обама дал подписать. Это такое уже гипертрофированное возвышение, возвеличивание роли США.
Да. Возможно, есть какой-то американский фактор, я не знаю. Ну, во-первых,
вот Обама разрешил подписать, а Буш бы не разрешил подписать Россию и Украине договоренность.
Ну, это некое такое предположение, как бы отрицает вообще допуск того, что Украина может самостоятельно вообще принимать какие-то решения.
Как
что лишь, да, что лишь ввиду того, что... Ну, в любом случае, нужно понимать, что Янукович это не Ющенко. Ющенко действительно всей своей натурой был несколько антироссийский, да, это правда. Янукович совсем другое, окружение совсем другое, им нужны скидки на газ. Все это промышленники, которые владеют этими предприятиями. В какой-то степени он просто платит по счетам людям, которые его финансово поддерживали во время выборов, и тут все объясняется, я думаю, тут без всяких США он как бы это подписывал.
Он другой,
и потому что он,
конечно,
верит в это, и потому что он должен
это делать. И
хочет
этого.
Да.
Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я очень быстро. Вот более интеллигентного и грамотного президента, чем Ющенко, я, например... я не знаю. Я, знаете ли, хорошо знаю историю. Я очень взрослый, мне скоро 80. Вот. А Путин, вы знаете, мне стыдно, что он русский. Более позорной личности в истории России не было.
А вот, Петр, а на вопрос-то вы на наш не ответите. Смотрите,
какой?
На вопрос, Януковичу пойдет в плюс или в минус? То, что он Путину подражает.
Вы знаете, вот у меня впечатление такое, что... Россия сейчас правит тандем дурака с придурком, а это вот третий идиот.
Ну, Петр,
вот
ничего себе. Ну, Петр, пожалуйста, я вас очень прошу, не обзывать своих руководителей. Все равно же он ваш президент. У вас другого нет, Петр, президента и премьера. Это единственное, что у вас есть.
Это поэтому... и ваш тоже, Лена.
Ну, а как же? Ну, я-то их не обзываю вот такими словами. Давайте мы поговорим о том, что вот об этих параллелях, неприятных уже параллелях, о приятных мы поговорили, что вот он убедительный, да. Янукович, неприятно. Контроль над СМИ. Все, вот, все, в чем угодно можно было бы обвинять оранжевую революцию, бардак, между собой перессорились, но пресса стала, конечно, свободной. И мы вам завидовали. И русские журналисты ехали на Украину работать и были счастливы, что все другое, атмосфера другая. И вдруг что-то такое началось. Началось это при Януковиче. Это тоже подражание Путину, вы
что-то
считаете?
Что-то началось. Я не могу сказать, что тот шум, который существует в Украине относительно сворачивания свободы слова, соответствует вот, фактическому сворачиванию свободы слова. Мне кажется, люди просто ждут от Януковича этих действий. Любые малейшие проявления сворачивания слова воспринимают как огромное наступление. И это хорошо. Но действительно...
Люди, будьте бдительны.
Да, журналисты, общественность, политики, оппозиция, у нас же все-таки все это есть, общественные организации и так далее. Мы даже вот имели дискуссию с ребятами из организации «Стоп цензура», есть или нет. Я говорю, покажите примеры. Они говорят, ну вот примеры вот такие и так далее. Недавно, на самом деле, был контент-анализ телевизионных каналов украинских впервые, который показал, что действительно у власти говорят в процентном отношении больше хорошо, чем об оппозиции, но это не есть какой-то вот там оверкилл, там 70 на 30, нет, это там из области 64% на 46%. И мне кажется, это нормально, про власть во всех странах говорят больше, чем про оппозицию. Но некоторые попытки есть, они нас не касаются вообще, мы себя чувствуем абсолютно свободно, печатные вот СМИ. Есть проблемы на телевидении, люди, причем на уровне, это не есть некая инструкция там из администрации президента, просто руководство каналов занимается самоцензурой, да, и они считают, что вот ну, неприлично как бы вот такие делать сюжеты и так далее, и это понемногу начинается на телеканалах. Встречает сопротивление тележурналистов, но вроде как это есть. И последнее, самое громкое и самое... Удивительно это то, что блогер, журналист оппозиционного СМИ, да, это тенденциозная газета оппозиционная и так далее, критиковал у себя президента на блоге, якобы угрожал его жизни. Его вызвали в СБУ, это служба безопасности Украины, аналог ФСБ, КГБ, и попросили его подписать бумагу, что вообще, во-первых, он шутит, это как бы неправильно. Конечно, я шучу, конечно, я в блоге у себя шучу, что ж я убивать его собираюсь. А во-вторых, взяли с него подписку о том, что он больше не будет так шутить. Вот, и всех это насторожило, потому что блог – это уже некое такое личное пространство у людей. И если пошла большая дискуссия, а что можно в блогах, что нельзя делать, СБУ вынуждено было комментировать, люди все недовольны и так далее. Ну, вот такие вот на прошлой неделе произошло, ну, это самое
вообще,
последнее.
Вы знаете, это серьезная история, я о ней читала. Я действительно там, может быть, человек свою мысль выразил как-то крайне резко и неприятно. Выразил, смысл был в том, что все прекрасно помнят венок, который падал на Януковича, и он там сделал такую подпись, типа «убить Януковича». Ну, имелся в виду венок, Янукович, все это он как-то так... Это называется черный юмор, очень черный юмор. Но меня удивило, я как раз хотела спросить, а почему СБУ, почему там по-нашему, по-российски ФСБ? Ведь это должен заниматься комитет совершенно другой, там, там комитет по печати чего-то там выносит предупреждение, говорит, что это... Мне кажется, что ФСБ даже до сих пор не занимается, прокуратура.
Я не знаю, вот мне сейчас сложно сказать, или это санкционированный, так сказать, вызов, политически санкционированный, или это просто СБУ пытается выслужиться и пытается на всякий случай пресечь там какие-то нелицеприятные высказывания в адрес президента. Сейчас мне сказать, я надеюсь, что это второе, что это просто вот инициатива СБУ, каких-то дураков там, которые...
Ну, делать нечего, наверное.
Я надеюсь на это, потому что я лично знаком вот с людьми из партии регионов и в парламенте, которые возглавляют комитет, и там и остальными людьми, они пытаются, по крайней мере, создать видимость, как минимум, того, что они уважают свободу слова. Они звонят нам, пишут, ребята, вот много шума, скажите, что мы делаем не так? Может быть, мы что-то делаем не так? Давайте встретимся. Мы все встретились с главой фракции в парламенте, он говорит, давайте вот покажите, что мы не так делаем, мы будем исправлять, ну, вот, по крайней мере, они нам беспрерывно присылают, Лена Бондаренко, вот есть человек, который отвечает за прессу в партии регионов, такие формуляры, в которых мы должны ответить, как нам нравится, какая пресс-служба, какого ведомства, какая не нравится, у которой у нас возникают проблемы. Мы честно пишем, и они там у себя пытаются разобраться, какие проблемы. И вот, если говорить, ну, чтобы вот была картина, например, да, история с венком. История с венком-то прошла по всем каналам. Вот была попытка ее не пустить, она прошла. Потом была история с днем рождения.
По всем телевизионным каналам.
По большинству прошла.
Это очень серьезно.
Например,
никогда
моя мама
в России
видела
бы
регион,
не прошла.
Да.
С ума сойти можно. Потому что только в интернете в России такое могло бы быть. Никогда
потом история
бы не
с днем рождения Януковича, где пели Киркоров, там остальные люди. Это все кто-то записал скрытой камерой, выложил на YouTube. Все это было. Это показали телеканалы.
По
хотя они не хотели явно, чтобы это было показано. Потому что это выглядело команда дорогой
Януковича.
Антураж, день рождения, непонятно за чьи-то
русский
деньги. Дружбан, вот это происходило. Все это прошло по телеканалам, люди это видели, как бы это все есть.
Это все пока невозможно.
Наши анекдоты, они абсолютно саркастичны, как видите, мы делаем
что-то. Но, тем не менее, вот какое-то ощущение того, что все-таки что-то ужесточается,
есть.
Я посмотрю, вот сейчас я буду на Украине неделю, посмотрю, вы мне что советуете посмотреть, какие каналы, и обсудим потом из вашей же студии, из Киевской, это со слушателями, где видно, что политика изменилась, каналы.
Первый национальный канал.
Первый национальный?
Это государственный канал, который вещает отвечает, принимает каждая там точка в селе, он практически занимается вот игрой в одни ворота полностью, тотальная критика оппозиции и восхваление власти. Это вот такой единичный и самый яркий пример.
А Интер, где раньше работал Шустрый, теперь работает Киселев?
Они тоже довольно тенденциозные, но они вынуждены приглашать оппозицию.
Приглашают.
Они как-то хотя бы держать лицо должны. Все остальные каналы более-менее ровные. Вот я видел контент-анализ, примерно 65 на 35. То есть 65 власть позитивно, 35 оппозиция. И мне кажется, это отчасти оправдано, потому что, ну, во-первых, это власть, она как бы...
Ну да, делает. Она просто...
А во-вторых, наша оппозиция сейчас, ну, как бы она просто сейчас не в ударе, будем говорить прямо.
Посмотрим, что делается на Первом национальном. Полина Николаевна из Москвы, здравствуйте. Ой, сорвался звонок. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Обсуждаем мы замечательную публикацию с замечательным названием «Виктор Федорович, Виктор Федорович Путин, да. Которую напечатал журнал «Корреспондент» украинский. И у нас в гостях главный редактор этого журнала Виталий Сыч. Вопрос вам, уважаемые слушатели, в плюс или в минус Януковичу то, что он подражает Путину? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, звоните нам, пожалуйста. Еще раз скажу, что здесь есть такая табличка, которая расписывает, в чем и где он подражает. Вот такие рубрики: жесткая вертикаль власти, оппозиция на выход, деньги в обмен на иллюзии, контроль над СМИ, свои люди. Давайте обсудим вот эту табличку, которая называется «Оппозиция на выход». У вас сказано: Путин, чтобы сделать из представителей оппозиции политических аутсайдеров, Путин не допускал их к выборам. Неугодные, неподконтрольные власти и кандидаты и партии снимались с регистрации. Янукович, пропрезидентская команда, внесла изменения в закон о местных выборах, убрав тем самым с дороги неугодные партии, а также взяв под контроль мэров и депутатов-мажоритариев. Что такое за изменения внесены?
Значит, согласно новому закону о выборах местных, блоки больше не могут принимать участие на выборах, могут лишь партии, которые зарегистрированы за год до этого. Но поскольку закон этот принят за несколько месяцев до выборов, эти блоки уже не успели перерегистрироваться. И очень многие влиятельные политические силы, в частности вот Арсения Яценюка и так далее, они просто не успевают уже участвовать на выборах. То есть практически блок Юлии Тимошенко был, опять-таки, это был блок. Потому что партия — это совсем другое. Им нужно делать ребрендинг, огромные усилия тратить, деньги и так далее и тому подобное. Они просто не успевают раскрутиться до выборов. Ну, грубо говоря, им подрезали очень сильно крылья, конечно, и их позиции. И тем самым просто партия регионов безоговорочным лидером будет на этих выборах. На местных, например.
Послушаем Армавир. Здравствуйте.
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 Виктор, скажите, пожалуйста.
Виталий. Виталий.
Да, ничего страшного, мне часто.
Виктор — это Янукович, Виталий, а Сыч — это Виталий.
Я вам бесплатно даю ноу-хау.
Слушаю вас.
Вы сделаете журнал, обложку, на ней Ющенко, а в руках маска Буша. И очки сделаете, вылезьте их из сала.
Ну, это же уже не актуально. Это не актуально уже. Но кто будет считать, кому-то еще интересен на Украине Ющенко?
Ну, вы знаете, мы вот сейчас
делаем... Да, вот расскажите,
кстати,
чем он занимается?
Вот никто не знает, чем он занимается. Ну, наверное, пчелами. У него хобби. Я вам маленький вот нюанс скажу.
Да.
Мы сейчас готовим номер топ-100 самых влиятельных украинцев, который выйдет в августе. Это рейтинг вот людей по влиятельности. И президент Ющенко предыдущий у нас сейчас на месте 100 стоит. 100-й мест. Как бы символично он замыкает эту сотню. Поэтому нас Ющенко вообще не беспокоит. Да, ну, его поставили в конце, но он полностью отошел от дела, ни на что не влияет. И вообще он нас не беспокоит. Я не понимаю, почему он всех в России так беспокоит очень сильно.
Вот я и говорю, что если поставить его на обложку журнала, еще и не купят, потому что не очень интересно.
Вы знаете, я когда приехал в Тбилиси, вот я очень похожая ситуация. Я думал, что Нино Бурженадзе очень влиятельный политик, и что это главный оппозиционер Саакашвили. Оказалось, что он вообще маргинальный политик в Грузии. Вот я со всеми поговорил, у нее нету приверженцев практически, и она вообще не является там влиятельной политической силы. И вот то же самое с Ющенко.
Потому что это в России создается ей такой имидж,
абсолютно
который
верно.
Выгоден
абсолютно
для
политических... То же самое вот и у Ющенко. Ну, некая обида и так далее. Мы сами этого Ющенко критикуем, мы сами там многим недовольны. И не нужно говорить, что там марионетка Буша там и так далее. Там, но это его личные убеждения, он во многом их разделял.
Можно ли сказать, что вот Юлия Тимошенко притихла?
Да,
сейчас.
Однозначно.
Однозначно.
Однозначно притихла. Плюс, в принципе, мне кажется, репутация у нее подпортилась. Очень многие люди поняли, что она довольно бессодержательна, криклива, неконструктивно и истерично. Ну, как бы я немножко...
Что это, никогда это они вдруг это поняли?
Я, может быть, немножко резко
вот
выразился.
Вот ее избиратели прям поняли? Те, которые ее не избирали, они это всегда понимали, они так думали про нее.
Ну,
а
знаете,
вот избиратели...
как бы я же могу говорить искренне, накануне второго тура я голосовал за нее, а не за Януковича. Как бы,
нет, то есть вы про себя сейчас говорите,
сложно.
Что вы поняли, что...
Ну, я пытаюсь объяснить, почему ее рейтинг упал с 35% до 16%. Все-таки есть причина какая-то. Это вдвое, буквально за несколько месяцев. То есть на фоне относительно стабильного Януковича все, очень многие, скажем так, поняли, что Юлия Владимировна малосодержательная, неконструктивная и в основном занимается деструктивной критикой.
То есть, как говорят социологи, если бы выборы состояли сегодня, то там победа была бы уже абсолютно однозначной.
Да, там, если на выборах было, ну, я там предположительно говорю, там, как пропорции, скажем, 42 там, на 38, то сейчас уже там 46 на 16. Угу. Вот так
зайдет. Послушаем эфир. А потому что она не подражает Путину, а Янукович подражает. Ефим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Ефим, а у вас нет ощущения, что вы радио «Свободы» не выключили?
С моей точки зрения, конечно, Янукович креативу Путина, а Путин против оранжевой революции. Так вот у меня вопрос. Какие шансы, что переизберут Януковича, если у вас лидер для этого переизбрания? Спасибо.
А, мне кажется, не завершил вопрос.
Я поняла примерно так, что если на кого менять Януковича? Вот если, допустим, выборы, да, вот если кто ему наступает на пятки? Может быть, так, если у вас выйдет, если у вас лидер оппозиционный,
ну, вы знаете,
теперь, если, когда
вы
потерял
знаете, вот сейчас,
очки Юлия.
Если говорить о рейтингах, ну, прагматично сейчас, никто. Но выборы-то у нас будут через 5 лет, Янукович только стал президентом. И я лично думаю, что главными его оппонентами будут даже не Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и все-таки вот нынешний вице-премьер Сергей Тегибко. Я думаю, что он рано или поздно уйдет в автономное плавание. У него очень большая поддержка общественности, он прагматичен, довольно толковый, так сказать, мужчина. И я думаю, он рано или поздно уйдет из правительства партии регионов, и в таком случае он будет очень серьезным оппонентом Януковича. И Арсений Яценюк тоже. Он сейчас молод, через 5 лет ему будет 40 лет.
Мы послушаем мнение Татьяны из Москвы. Считаете ли вы, что Виктору Федоровичу Януковичу следует подражать Путину, Татьяна?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
При Путине постоянно происходят взрывы в метро, в поездах, террористические акты, аварии, пожары, убийства. Я не желаю, чтобы жители Украины хотели бы, чтобы Янукович подражал Путину. В России есть политические заключенные, нет честных выборов. Телевидение и суды марионеточные и карманные. Спасибо. Мне стыдно за Януковича.
Спасибо вам,
Татьяна,
за пожелание.
Да, кстати, я хочу присоединиться к Татьяне в каком смысле? Ведь когда шла избирательная кампания Януковича, по-моему, еще первая, вот сейчас уже не знаю, помню, что в качестве антипиаровского хода против Януковича была использована повестка «Призываем вашего ребенка в армию на территории Чечни».
Чечни,
что-то
да,
такое, да.
Ну, потому что муссировались, это было, конечно, преувеличение, ему приписывали планы по созданию союзного государства, и в таком случае многие могут получить повестку в армию. Ну, да, мне кажется, конечно, эти горячие точки – это ответная реакция во многом регионов на некую такую панроссийскую...
Почему, подражая Путину, он не боится, что украинское население, вот как сейчас Татьяна, будет также бояться, что, что вместе да. с этим имиджем перейдут эти ужасы, которые действительно
мне
за
Путиным. Мне за него сложно
за
говорить, но у нас все-таки нету таких горячих точек, как в России. Надеемся, они не появятся. У нас самая горячая точка – это крымские татары. Сегодня, кстати, он с ними встречается. И если как бы там не будет особых проблем никаких ни с ваххабизмом, ни со всем остальным, то, в принципе, у нас все нормально. Вот. Но я не знаю, боится он или нет. И как бы, я думаю, что он должен отдавать себе отчет в том, что эти такие варианты возможны, вот как в России. И мы, кстати, всегда все эти годы считали, что главное достижение, то, что у нас нет войны, это очень хорошо. И Кучма на этом вообще выигрывал выборы, Янукович пытался на этом выиграть выборы. У нас, вот показывая, шли кадры военных действий в России, у нас этого нет всего. Это, конечно, очень хорошо, но хотелось бы, чтобы у нас еще и люди хорошо жили. Вот помимо того, что у нас нет войны, это не очень такая высокая планка для равнения. То есть нужны все-таки качественные изменения. И это как раз то, что не делает ни Путин, ни Янукович. Мне кажется, что в чем-то, может быть, и можно подражать Путину, но главное, в чем ему не стоит подражать, это Где реформы, где качественное изменение жизни, где борьба с коррупцией, где дерегуляция бизнеса? Бизнес ужасный, условия для инвестиций ужасные, и у нас, и в России, мне кажется.
Ну, причем, если Путин держался на высоких ценах на нефть, то на чем непонятно Янукович, если он будет подражать в экономической политике, вот в этой несостоявшейся, нереформируемой, то на чем он-то выплывет?
Безусловно, ни на чем. Только реформы, причем радикальные и кардинальные. В части борьбы с коррупцией, дерегуляции бизнес-среды и замены госаппарата. Сейчас там работают просто какие-то тетки с сахарной ватой вместо причесок на голове. Там советские или постсоветские. И это просто какой-то кошмар. Все это нужно менять. И лишь когда будет этот качественный скачок, Украина может стать нечто вроде Польши, Чехии, а может быть и лучше. Я в это верю.
Нам звонят из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Любовь Николаевна.
Здравствуйте, Любовь Николаевна. Говорите, пожалуйста.
Я хотела ответить на ваш вопрос, помогает ли Януковичу подражание Путину.
Да.
Так вот, я считаю, в начальный момент это ему может помочь, потому что у людей, может быть, появится ощущение сильной власти, какое было и у нас после Ельцина. Угу. Но в дальнейшем все будет зависеть от того, как дела пойдут в России. В России дела идут не очень хорошо, и поэтому в дальнейшем его подражание пойдет ему в минус.
Угу. Вот я
это
абсолютно
очень
согласен.
Очень
вот мудрое
мнение.
Я абсолютно согласен, по-моему, Любовь Николаевна, потому что действительно вот идет рост рейтинга, идет на пользу после там, 5 лет нестабильности, ощущения стабильности, а потом просто люди начинают понимать, что как бы нужно какое-то наполнение дальше. Да? Ну вот стабильность. А стабильно что? Стабильно плохо или стабильно никак? Поэтому если не будет никаких качественных изменений, то вот о чем я говорил, в уровне жизни, это возможно лишь после реформ, как результат реформ, то я думаю, через 2 года появится очень много недовольных.
Вот по линии «Свои люди» вы проводите параллель, вы пишете, что Путин часто расставлял на ключевые госдолжности так называемых питерских, Янукович отдал выходцам из родного Донбасса большинство должностей, вот у вас пришли к власти донецкие. Вы сказали, что в Киеве это даже хорошо, они начали что-то строить. Но я помню, я все время, вы знаете, я не так часто здесь бываю, но мне так запал в душу этот пример, который я все время привожу. Дом, этот огромный дом в каком-то парке, жилой дом в замечательном историческом парке, который построили как раз донецкие, когда Виктор Федорович был премьером.
Да, да, это же Мариинский
тоже,
парк.
Да, это да, это же варварство. Это варварство, и нет ли опасности того, что эти новые люди придут и дограбят недограбленное, как
нет,
всегда
ну,
бывает
безусловно,
с новыми командами?
Я не защищаю вот этот принцип трудоустройства по принципу землячества, да, не по принципу там, компетентности, а по принципу землячества. А этого сейчас очень много. Мы вот недавно делали материал, это было буквально 3 разворота, там 200 лиц, и в них разобраться невозможно. А кто чей брат, сват, друг и бывший подчиненный. А это ненормально. Вот, ну, в части Киева я сказал, что хорошо, потому что здесь были, ну, просто безобразие чинили, и хорошо, что их оттеснили от власти наконец-то. А, конечно, землячество это как бы ужасно. Понятно, что это проверенные люди, что они доверяют друг другу. Но хотелось бы все-таки, чтобы там были компетентные люди, а не просто выходцы из Донбасса.
Новые питерские, одним словом.
Можно и так сказать.
Хорошо, мы завершаем на этом программу. Мне было очень приятно познакомиться с Виталием. Виталий Сыч, главный редактор журнала «Корреспондент» украинского. И мы еще встретимся с вами здесь, в Киеве, через неделю. Это была Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Американский час» с Александром Генисом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кавказ особого назначения. Специальный проект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политик Борис Немцов об ответственных за российские пожары.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольцкая о потерянном Петербурге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.